В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 ноября, среда, вторник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Школьникам запретили переходить границу. Прием заявок на грузинское гражданство завершен. Чиновников Южной Осетии ищут по объявлению. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Софии произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Египте полиция применила слезоточивый газ против студентов. Бывший председатель Минского облисполкома Борис Батура заявил, что готов к аресту. В Софии во вторник произошли столкновения полиции с демонстрантами, которые пытались блокировать здание парламента в Софии с требованием отставки правительства и досрочных выборов. Несколько сотен человек, в основном студенты, во вторник пытались сформировать человеческое кольцо вокруг парламента и заблокировать законодателей. Протестующие перевернули мусорные баки, стремясь заблокировать улицы и предотвратить проезд полицейских машин. Несколько человек получили ранения, когда полиция применила силу, чтобы вытеснить протестующих. В течение 5 месяцев протестующие стояли на площади с требованием отставки социалистического правительства, которое они обвиняют в связях с коррумпированными бизнесменами. В течение 3 недель студенты организовывали сидячие забастовки в университете в Софии и ряде других городов. Предыдущее правоцентристское правительство было вынуждено уйти в отставку из-за аналогичных акций протеста в начале этого года. В Египте полиция применила слезоточивый газ против студентов-сторонников низложенного президента Мухаммеда Мурси, которые протестовали в университете в городе Мансура в долине реки Нил. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей произошедшего. За последнее время, с тех пор, как военными от власти был отстранен президент Мурси, по Египту прокатилась волна протестов и насилия. Сотни человек были убиты, в основном сторонники движения «Братья-мусульмане», а также около сотни сотрудников сил правопорядка. Во вторник Усама Мурси, сын экс-президента Мурси, помещенного под стражу, сообщил агентству Associated Press, что его отец обсуждает со своими адвокатами тактику поведения на судебном процессе. «Экс-президент Египта намерен не просто обсудить способы защиты на суде», — сказал его сын, — «но и предъявить встречные иски представителям властей». В начале июля армия Египта сместила и взяла под стражу президента-исламиста как неоправдавшего надежд народа и назначила временным главой государства председателя Конституционного суда Адли Мансура.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший председатель Минского облисполкома Борис Батура заявил, что готов к аресту после того, как выступил с критикой властей и заявил, что в Белоруссии ограничиваются свободы. В пятницу Лукашенко публично снял его с поста во время поездки с главой области на государственное деревообрабатывающее предприятие в Борисове. Лукашенко выразил неудовлетворенность положением на предприятии, пригрозив Батуре уголовным преследованием, если тот не возьмет на себя обязанности директора фабрики и не наведет порядок к будущей весне. Борис Батура заявил белорусской редакции нашей радиостанции, что не намерен работать на предприятии, добавив, что готов оказаться арестованным. Он подчеркнул, что не считает белорусов свободными. Александр Лукашенко неоднократно подвергался критике со стороны правозащитных организаций за ограничения и нарушения прав человека. Иск о защите чести и деловой репутации подал губернатор Кировской области Никита Белых депутату Государственной думы Сергею Мамаеву. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Губернатор Никита Белых счел оскорбительной реплику депутата Сергея Мамаева об отсутствии у него управленческого опыта. За оскорбление он потребовал 1,5 миллиона рублей. Недавно суд города Советск уже приговорил депутата Мамаева за другие оскорбительные выражения в адрес губернатора к штрафу в 90 тысяч рублей. Имущество депутата было арестовано. Сейчас жалобу Мамаева на решение советского суда рассматривает Верховный суд. Если решение будет утверждено, телевизор и другая бытовая бытовая техника депутата будет продана. Деньги, полученные от продажи, губернатор Никита Белых обещал пожертвовать инвалидам.
Рассказала Екатерина Лушникова. Московская полиция проверяет информацию о нападении на одного из руководителей Федерации мигрантов России Маиса Курбанова. Он был ранен в плечо из травматического оружия и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Потерпевший заявил полиции, что на него напали неизвестные возле подъезда дома в Новокосино в ночь на вторник. Во вторник же президент Федерации мигрантов России Мухаммед Амин заявил Интерфаксу, что Курбанов получил огнестрельное ранение. Амин подчеркнул, что Курбанов активно выступает против проявлений национализма и против растущих в последнее время ксенофобских настроений в обществе. Амин рассказал, что и ему самому, и Курбанову неоднократно угрожали в интернете. Министерство обороны Израиля неожиданно заявило о намерении предложить программу прекращения производства противогазов. Раздача противогазов населению также будет прекращена. Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад тысячи израильтян приходили на пункты раздачи противогазов. В рекомендации, которую министр обороны Моше Яалон собирается представить правительству, отмечается, что в связи с изменением обстановки в регионе, решением Сирии уничтожить ее химический арсенал и необходимостью экономить средства, можно прекратить производство этих средств личной защиты. Правилами гражданской обороны в Израиле установлено, что Министерство обороны обеспечивает всех жителей противогазами. 3 года назад началась плановая замена противогазов, находящихся на руках у населения, на более современные. В разгар сирийского кризиса количество пунктов раздачи противогазов было увеличено, так как в некоторых городах жители подались паническим настроением и захватили несколько пунктов выдачи средств личной защиты.
Из нашей студии с обзором международных новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. 11 школьников были вынуждены отказаться от учебы в школе села Набакеви Гальского района после того, как им отказали в выдаче пропусков для перехода абхазской административной границы. Эти дети живут в селе Хурча Зугдидского района, которое расположено по соседству с Набакеви, но через границу. Родители уже заняты поиском нового учебного заведения для своих детей. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Герой этой истории, Бежан, попросил только о том, чтобы я не указывала его фамилию и имя 7-летнего сына, который уже почти месяц не ходит на уроки. Мальчик – ученик 3 класса школы села Набакеви. Это одно из лучших общеобразовательных заведений во всем Гальском районе. Когда пришло время, Бежан без малейших сомнений отдал сына учиться именно туда. Сам Бежан – уроженец Набакеви. 20 лет назад во время войны сгорел его дом. С тех пор семья живет, где придется. Последние годы Бежан нашел приют у родственников в Набакеве, а жена с сыном по ту сторону разделительной линии у знакомых в селе Хурча. Ходить в школу сыну Бежана приходилось через административную границу. Проблемы с переходом появились сравнительно недавно. Родителям тех детей, у кого нет абхазских документов, посоветовали найти новую школу в Зугдидском районе.
Я об этом никогда раньше не задумывался, ведь в этой школе в Набакеве училась вся наша семья. Я и сам ее закончил. Это что-то вроде традиции у нас. Тем более, что здесь он и абхазский может учить, и русский. Мы же отсюда никуда уезжать не собираемся. Я здесь родился, здесь хочу и умереть.
Признался Бежан. Кроме его сына, в школу в Набакеве ходили еще 10 детей из села Хурча. Раньше у российских пограничников на руках имелся список, в который были внесены имена школьников. Это давало им возможность свободно пересекать границу. Весной прошлого года ситуация изменилась. В Набакеве открыли официальный пропускной пункт, после чего предыдущий порядок пропуска был отменен. С тех пор школьники пользуются обходными дорогами. Пограничники никогда не задерживали детей, даже если случайно натыкались на них в стороне от пропускного пункта, рассказывают родители. Но вот около месяца назад школьников впервые не пропустили к школе. Их развернули и отправили домой.
Дело не в том, что мы им не разрешаем учиться в школе. Ради бога, в школе могут учиться дети любой национальности, любого государства, если они проживают на территории нашей республики. Но переходить границу мы не можем им помочь в плане перехода границы, так как у них нет соответствующих документов для перехода.
Говорит глава Гальского района де-факто Республики Абхазия Беслан Аршба. Он оказался именно тем чиновником, который поставил точку в этой истории. В конце прошлой недели он наведался в Набакеве. Местные жители попросили его вернуть список или выдать спецпропуска, чтобы дети могли свободно ходить через границу. Аршба отказал, заявив, что сельчанам следует прекратить жить на две республики. «Пора бы выбрать, где вы хотите жить, в Грузии или в Абхазии», передают его слова участники встречи.
Село Набакеве для них как сырьевая база. Они пришли, собрали урожай, унесли его в Зубдиди, и там зиму, как говорится, переживут, при этом опять пришли, собрали опять урожай, опять пришли. И строят там себе и дома, и все они там обустроены. Ну, как кто им мешает это делать на Бакеве? Да не скажи, никто же не мешает. Пожалуйста, пусть строят, пусть делают.
Объясняет свою позицию Аршба. После встречи с ним в Набакеве родителям учеников не оставалось ничего другого, как начать поиск новой школы уже в Зугдидском районе. Трое уже определили своих детей в учебное заведение села Коки, расположенного примерно в 3 километрах от Хурча. Еще трое школьников приступят к занятиям в ближайшие дни, сообщила директор школы в селе Коки Далила Чикава. Грузинское правительство выделило для школьников специальный автобус. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Администрация уходящего президента Михаила Саакашвили сегодня завершила прием заявок на получение гражданства Грузии. За одну неделю с соответствующими прошениями к президенту обратились 1000 желающих. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе пообщался с людьми в очереди и узнал, почему они хотят получить грузинское гражданство.
1.5 часа до окончания регистрации заявления на получение гражданства Грузии. В очереди у президентской администрации не меньше 1000 человек. В напряжении пребывают и те, кто стоит в ней, боятся не успеть, и местные жители, которым совсем не нравится, что в их районе собралась совсем немаленькая толпа людей, в основном говорящих на иностранных языках. Вот из толпы вытолкнули мужчину с синяком под глазом. Он полез без очереди, объясняют очевидцы произошедшего. Другой молодой человек, выбежавший из толпы с криками «Полиция!», быстро юркнул за угол. Его пытались догнать 5 преследователей. Узнать, что случилось, мне не удалось. Молодой человек, стоявший рядом со мной, прошептал на грузинском «И так весь день». То, что он грузин, я понял по его совершенно неакцентированной речи. Поинтересовался, что ему понадобилось в этой очереди. Как выяснилось, Бека, так звали моего собеседника, пришел к президентской администрации с женой, гражданкой России, желающей получить 2-е гражданство. Пообщавшись с супругами, я узнал, что Наталья еще 4 года назад приехала в Грузию и вышла замуж. Молодожены планируют жить здесь, но без гражданства им приходится сталкиваться со множеством проблем, рассказывает Наталья.
Я проживаю здесь уже с 2009 года на протяжении 4 лет, и я здесь работаю. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы мои усилия рабочие не прошли даром, чтобы у меня был пенсионный фонд, соответственно, стаж, пенсия и так далее. Я же плачу налоги исправно, и я хочу тоже, чтобы государство потом позаботилось обо мне.
Пообщавшись с еще некоторыми заявителями, я выяснил, что намерение получить гражданство Грузии у большинства порождено разнообразными страхами. В случае с Натальей это страх остаться без всякой помощи со стороны государства на старости лет. А вот Рафик Шауки, бизнесмен из Египта, боится потерять все свои вложения в грузинскую недвижимость. Многим его знакомым бизнесменам, говорит Рафик, у которых были здесь разные предприятия, отказали в продлении визы. Им пришлось продать свой бизнес за копейки.
У меня строительная компания, но, к сожалению, виза всего на год, а 1.5 года уже прошло. Сейчас занимаюсь строительством 8-этажного здания с небольшими помещениями. Квартиры будут стоить очень дешево для малоимущих. Пока выстроили только 2 этажа. Я боюсь, что если мне не продлят визу, я потеряю все свои вложения.
Страх потерять вложенные в собственное образование деньги и время привел к Михаилу Саакашвили Пола из Нигерии. Пол опасается, что если ему не продлят визу, то год обучения в университете пропадет зря.
Учусь в университете Грузии на бизнес-факультете. Я уже окончил 1-й курс и хочу продолжить учебу в Грузии. Пришлось заплатить немало денег за обучение и проживание тут. Не хочется, чтобы все это было зря. После окончания учебы хочу остаться жить здесь.
Один вопрос тревожит всех моих собеседников. Не попытаются ли нынешние власти после ухода Михаила Саакашвили аннулировать выданные им паспорта? Смена президента не является достаточным основанием, чтобы лишить лишит человека гражданства, объясняет представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Гобронидзе.
Для лишения человека гражданства по закону необходимо наличие таких фактов, как сотрудничество со службой безопасности другой страны, или, например, если человек, находясь долгое время за границей, не встанет на консульский учет, либо если гражданство было получено незаконным путем.
Правом предоставлять гражданство по своему усмотрению обладает и новый президент Грузии. Однако в правительстве уже идут разговоры о том, чтобы ограничить эту президентскую привилегию. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему и продолжаем программу. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси находится политолог Рамаз Акварелидзе. Рамаз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы услышали о том, почему люди хотят получить гражданство Грузии. А я не могу понять, зачем Михаил Саакашвили раздает это гражданство. Почему он это делает?
Ну, совершенно логично поставленный вопрос. В чем заинтересована Грузия? Грузия, честно говоря, в таком расширении гражданства никак не заинтересована. У нас своих проблем хватает. Но лично политик Михаил Саакашвили, и тут строится предположение, стопроцентно никто не знает, но предполагают, что заинтересован в таком расширении количества граждан Грузии из-за того, что хочет добавить голоса проживающих вне Грузии граждан при выборах в парламент. Они, национальное движение, очень упорно готовится к этим выборам с большими, серьезными планами. И, наверное, это одно из звеньев такой подготовки. Другого логического объяснения этому жесту Саакашвили трудно найти.
Рамаз, из этого вытекает следующий вопрос. Не потеряет ли единонациональное движение в результате своих нынешних сторонников? То есть, как относится в обществе к такому обращению с гражданством и набору новых граждан?
Общество относится очень критически. Вам известно, что демографическая проблема, как и во всех европейских, даже развитых странах, тем более, что в странах с тяжелой экономикой демографическая проблема стоит. У нас очень большая экономическая миграция за рубежом. И огромные территории оказываются без людей, которые проживали бы на этой территории. Тут могут возникнуть уйма неприятных для грузинов проблем при большой миграции в Грузию. Большой миграции, тем более с правом гражданства. Так что тут еще проблемы заявятся о себе в будущем. Но то, что вы спросили, не потеряют ли Саакашвили своих сторонников, их не так уж много. И есть подозрение, что многие из сторонников Саакашвили не столько сторонники его политики, сколько сторонники прошлого, чтобы это прошлое не было бы раскрыто. Приблизительно тот механизм, которым сплачивается криминальная банда. Они поддерживают друг друга не из-за любви, а из-за вынуждения. Так что дело в неправильные для страны шаги. Вряд ли Саакашвили уменьшится сторонников. Они не из-за любви к стране. Большинство из них стоят за этим человеком.
Спасибо вам, Рамаз. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был политолог Рамаз Акварелидзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Прокурор представил в парламент доказательства, добытые преступным путем. С таким заявлением сегодня в парламенте самопроглашенной Республики Абхазия выступил депутат Нодик Квициния. По его словам, обвинение в организации убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скаридновой строится на показаниях, полученных под пытками. Однако Квициния заявил о готовности дать показания прокуратуре, и после чего парламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности. Рассказывает Елена Заводская.
Вчера стало известно, что депутат парламента Абхазии Нодик Квициния обратился к спикеру с просьбой поставить на голосование решение о добровольном снятии им себя депутатской неприкосновенности и привлечении его к расследованию уголовного дела об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скаредновой. Сегодня утром депутаты на заседании сессии принимали решение по этому вопросу. Депутат Беслан Барцык сообщил коллегам, что Генеральная прокуратура представила в Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека дополнительные материалы по делу об убийстве Климонтовича и Скаредновой, как того требовали депутаты в постановлении от 7 ноября сего года. Это 174 страницы протоколов показаний обвиняемых и свидетелей, стенограммы телефонных переговоров и многое другое. Любой депутат может получить все материалы дела. Спикер парламента Валерий Бгамба предложил в закрытом режиме ознакомить с ними депутатов, но все сочли, что в этом нет необходимости, и приступили к рассмотрению заявления. Но Квициния так прокомментировал свое решение.
Чтобы снять с меня неприкосновенность депутата генеральный прокурор, направил парламент представление, где привел перечень доказательств, которые якобы уличают меня в организации убийства Климонтовича и Скаредновой. Однако ни одно из представленных доказательств не является достоверным и тем более не имеет никакого отношения к мне. Единственное доказательство, которое послужило поводом подозревать меня в убийстве, было так называемые признательные показания задержанных по данному делу. Эти лица дали показания, что якобы я дал команду похитить Климонтовича с целью вымогательства с него денег, а затем убить его. Я располагаю информацией от родственников задержанных, что последние подверглись жестким избиениям и страшным пыткам в придаче показаний, где они оговорили меня. Закон и Конституция категорически запрещают применять насилие в отношении задержанных. Прокурор представил в парламент доказательства, добытые преступным путем, и использовал их против меня, поскольку никаких иных доказательств о моей причастности к убийству Климонтовича и Скаредновой не нашлось. Несмотря на это, вчера я написал заявление спикеру парламента, заявление о добровольном снятии с меня депутатской неприкосновенности, тем самым дать возможность Генеральной прокуратуре всесторонне разобраться и провести до конца следственные работы. Я еще раз заявляю, я ни в чем не виновен, я не признаю свою вину.
Никто из депутатов не возражал против снятия неприкосновенности с Нодика Квициния. Спикер парламента предложил для наглядности голосовать по старинке, поднятием руки, и депутаты проголосовали «за». В своем постановлении парламент обратился к Генеральной прокуратуре с предложением не реже одного раза в месяц информировать его о ходе расследования. Снятие депутатской неприкосновенности не означает, что депутат подвергнется аресту. Санкцию на арест депутата дает парламент своим отдельным решением. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса», в которой с жителями Сухуми побеседовала Анаит Гагарян.
Голоса.
Как вы думаете, нужна ли депутатская неприкосновенность в Абхазии?
Совершенно не нужна. По России, помните, сколько снимали, когда были в чем-то они уличены там во всех этих делах. Так что, мне кажется, они должны быть такие же, как и все. Такие же, как и мы. Это мое мнение.
Ну, мне кажется, надо взвесить за и против, потому что мне, например, неприкосновенность не нужна была, скажем, да и никогда она не будет нужна. Но дело в том, что при неразвитости, может быть, нашей правовой системы, может быть, при недостаточном уровне правосознания или же, скажем, ну, вообще деятельности правоохранительных органов и так далее, многих-многих других вот составляющих, права любого человека, они могут быть нарушены, в том числе и депутата тоже. Конечно, такое возможно, но в целом целом, в общем-то, кандидат в депутаты никогда не должен думать об этом. Ему неприкосновенность ни в каких обстоятельствах не нужна. Все должны быть равны перед законом. Решать этот вопрос надо вкупе со многими другими вопросами. Я боюсь вот дисбаланса вот все время. Это сбалансированно должно быть решение в этом смысле. А так, конечно, порядочный гражданин, порядочный человек, он не должен думать никогда об иммунитете. И должен понимать, что он такой же как гражданин, как и все остальные. Ирина Агарба.
О, еще как! Его нельзя трогать. Конечно, даже раз захотел президент, да, скажем, не имеет права трогать депутата без народа. Это мне так кажется. Президент тоже народом избран, да? Да. Но президент не должен решать за всех. Это не значит, я говорю, что неприкосновенность нельзя трогать. Это не значит, что преступника должны мы держать в депутатах. Нет, это не так. Если там он виновен, это надо следствие до конца, это надо прокуратура, это надо умные люди. Все, довести дело до конца. И то, что этот человек заслуживает, он получит. Венера.
Каждый депутат – это избранник народа. И это не решение прокуратуры и не решение парламента. Тот народ, который избирал своего депутата, он должен решить. К сожалению, у нас до сих пор нет той статьи, когда можно за какие-то деяния отозвать и лишить депутата его полномочий. А сегодня, когда речь идет о уголовной ответственности конкретного человека, будь он депутат, будь он просто рядовой гражданин Абхазии, он должен отвечать по законам Республики Абхазия. Михаил Русланов.
Я думаю, она нужна. И когда ее снимать, это тоже надо доказывать, что его нужно снимать. Рисма Гаджиджов.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Объявление мэрии Цхинвали о вакансии на должность начальника правового отдела вызвало неподдельный интерес у читателей юго-осетинских информационных сайтов. На одном из них это короткое сообщение собрало около 20 комментариев, хотя обычно новостной блок не пользуется большой популярностью. О новой практике трудоустройства в Южной Осетии размышляла Ирина Келихсаева.
Оставлю без внимания комментарии типа «мало платят», «никто не пойдет», хотя работодатель предлагает среднестатистическую для Цхинвала зарплату. И остановлюсь на одной из последних реплик под новостью. Пишет некто Мон-90. «Зикара, говоришь, первый конкурс на вакансию? Хе! Значит, другие должности были более доходными, поэтому конкурсы проводились за накрытым столом и с определенной суммой в конверте. У нас все схвачено, как в том армейском анекдоте. У генерала свой сын есть». Тут, конечно, мэрия города впору и обидится. Хотя было бы ошибкой считать, что цхинвалцы просто цинично злословят с целью уязвить действующую власть. Для обычного жителя республики конкурс на вакансию в государственном учреждении – это и впрямь нечто из области фантастики. Так уж повелось, порядок этот складывался десятилетиями. Что попасть на государеву службу можно было только при определенных условиях. Во-первых, ты должен быть своим для принимающего тебя на работу начальника – чтобы он был уверен, ты не создашь ему проблем. Если ты родственник, это даже лучше, поскольку появляются дополнительные рычаги для контроля. Во-вторых, ты можешь получить искомое место, если располагаешь так называемой крышей, то есть за тебя хлопочет богатый или высокопоставленный покровитель. Есть и новшество. Третий вариант предполагает, что, получив должность, ты отработаешь ее в предвыборный период, собирая голоса для благоволящего к тебе чиновника. Не буду касаться темы продажи должностей, такие факты мне неизвестны, хотя цены на чиновничьи портфели в Северной Осетии ни для кого в Цхинвале не секрет. Но вернемся к теме. Итак, новоиспеченный чинуша набирает сотрудников. В результате оказывается, что среди, к примеру, 20 работников толковыми профессионалами являются всего двое человек, а то и один. И этим редким специалистам приходится выкладываться, как правило, за всех. Но бывают и они, отчаявшись, прибегают к итальянской забастовке. Просто отсиживают положенные часы, проводя рабочее время в соцсетях, а потом домой. Это достаточно распространенная практика. В любом ведомстве, министерстве вы столкнетесь с подобной картиной. Есть, конечно, в республике подразделения, в которых отбор сотрудников ведется профессионально. В основном это касается силового блока. Молодой специалист с дипломом, отучившийся в России, не получит работы, если в этом сезоне в фаворе представители не его фамильного рода. Пару лет назад в Южной Осетии всерьез заговорили о программе «Кадровый резерв», На первом этапе которой желающих должны были бесплатно обучить компьютерной грамотности. На это были выделены миллионы. Программа могла дать шанс многим жителям республики найти работу по специальности или пройти переквалификацию. Что с ней сейчас, известно одному Богу, ну и паре местных чиновников, которые ее курировали. Сложно понять, почему нельзя составить компьютерную базу по жителям республики сегодня с указанием их специальности, квалификации, опыта, работы. Грубо говоря, учесть весь кадровый потенциал республики.
Продолжаем программу. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. И напомню также, что сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня, 12 ноября, депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности в отношении Квицине Нодика Юрьевича и привлечении его в качестве обвиняемого. Рассмотрев представление генпрокурора от 1 ноября 2013 года, а также личное заявление депутата Квициния о решении добровольно снять с себя депутатскую неприкосновенность, парламент постановил дать согласие на лишение неприкосновенности, обратиться к генпрокурору Абхазии с предложением не реже одного раза в месяц информировать парламент о ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича, его помощницы Оксаны Скаредневой, направить настоящее постановление генеральному прокурору Абхазии. Сам же Нодик Вициния отрицает свою причастность к убийству российского бизнесмена и его помощницы. Как передает Абснепресс, все присутствующие на заседании депутаты проголосовали за снятие с Нодика Квициния депутатской неприкосновенности, но это не означает сложение им депутатских полномочий. Члены Временной правительственной комиссии по реагированию на нужды населения, проживающего у разделительных линий, сегодня, 12 ноября, провели в МИД Грузии встречу с представителями дипкорпуса и донорских организаций, передает новости Грузия. На данный момент установка заграждений из колючей проволоки приостановлена. И во многом благодаря международной реакции, сказал первый замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, члены комиссии побывали в селах, граничащих с зоной конфликта, изучили обстановку и социально-экономические проблемы населения. Вся собранная информация передана представителям международных организаций и посольств. По данным МИД Грузии, с весны текущего года российские пограничники в зоне грузино-осетинского конфликта начали установку разделительных линий из колючей проволоки в районе Цхинвали. Одновременно специальные сооружения строились в селах Набакеви и Атабая Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Исследование, подготовленное рядом грузинских неправительственных организаций, должно способствовать решению проблем, связанных с нелегальной миграцией, и сделать краткосрочный выезд грузинских граждан за границу выгодным как для самой Грузии, так и для страны, где человек находит заработок. Исследование посвящается так называемой циркулярной миграции. А что за миграционная модель имеется в виду, и может ли она быть внедрена в условиях Грузии? Над темой работал Михаил Егиков.
Жить и работать в странах Евросоюза на нелегальной основе гражданам Грузии в скором времени, возможно, просто не будет нужды. Ассоциация молодых юристов совместно с Кавказским институтом мира, демократии и развития провела исследование на тему так называемой циркулярной миграции. Это тот вид миграции, когда граждане какого-либо государства отправляются за границу не только желая заработать денег, но и с гарантиями трудоустройства. Отработав, человек возвращается на родину с перспективой повторной поездки. Цель авторов исследования – способствовать заключению соглашений между Грузией и некоторыми странами ЕС о циркулярной миграции на государственном уровне, говорит один из авторов проекта, член Ассоциации молодых юристов Хатуна Буркадзе.
Подобные двусторонние соглашения позволяют направлять в те или иные страны Евросоюза наших граждан, обладающих специальностями, в которых нуждаются эти страны. Граждане Грузии будут не только трудоустроены, но и получат гарантии защиты их трудовых и социальных прав.
Согласно исследованию, в котором проанализированы данные Национальной службы статистики и результаты опроса вернувшихся на родину мигрантов, лишь 36% работавших в Европе граждан Грузии имели трудовое соглашение с работодателем. Пребывание за границей на птичьих правах, а зачастую и вовсе нелегальное, это результат отсутствия у мигрантов необходимых знаний. В этом убеждена заместитель председателя Агентства развития государственных сервисов Кетеван Гомелаури, участвующая в создании программы циркулярной миграции.
Многие не знают о тех возможностях, которые появятся у них в случае заключения легитимного соглашения с принимающей стороной. Также существует проблема недостаточной оценки рисков нелегальной миграции.
Циркулярная миграция подразумевает, что страна-донор поставляет квалифицированные кадры в страну назначения. В этом случае все три участника соглашения находятся в выигрыше. Сам мигрант, принимающая сторона и родина мигранта, на благо которой он продолжит работать, повышая свою квалификацию. Говорит один из авторов исследования, польский эксперт Петр Кожмеркевич.
Наша цель – добиться того, чтобы мигранты сумели выйти на новый уровень и трудоустраиваться не только в качестве домработников и уборщиков, как это происходит с большинством выходцев из Грузии и других стран. Необходимо дать им возможность использовать свои профессиональные навыки.
Однако существует и опасность того, что запуск легальных механизмов миграции может привести к тому, что выезжающие будут стараться закрепиться в стране пребывания, чтобы не возвращаться домой. Сотрудник Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Бунтури не исключает такой вероятности.
Разумеется, такая опасность существует, поэтому необходимо строго оговаривать временные лимиты пребывания мигранта за границей. В то же время нужно позаботиться о том, чтобы по возвращению на родину мигрант имел возможность трудоустроиться в соответствующей его специальности сфере.
Неправительственные организации на основе исследования подготовили рекомендации для правительства о переговорах с некоторыми странами ЕС об осуществлении циркулярной миграции. В списке наиболее приоритетных стран – Германия, Голландия, Италия и Польша. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопроглашенные республики Южной Осетии и Абхазии обратились к властям Италии и Сан-Марино с просьбой о признании их независимости. По мнению российских экспертов, это предприятие было организовано в обход российского МИДа и ничего, кроме раздражения в официальной Москве, вызвать не может. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, просьба к властям Италии и Сан-Марино признать независимость Южной Осетии и Абхазии выглядит как неуместное и несерьезное мероприятие.
У членов Европейского Союза и так достаточно сложностей из-за признания России на сети Абхазии. И в их планы сейчас не входит нарушать хотя бы тот хрупкий баланс, который установился. Во всяком случае, вокруг так называемой грузинской проблемы. Полагаю, что данная просьба, скорее всего, будет сочтена неуместной не только среди противников такого признания, но даже среди разумных его сторонников.
То есть это инициатива в обход России?
Я сомневаюсь, что подобного рода инициативы согласовывают с российским МИДом. Мне кажется, что российский МИД, конечно, приветствует любые разумные телодвижения в данном направлении, но не в этом случае.
А почему именно не в этом случае?
Дело в том, что такого рода вопросы решаются на принципиально ином уровне и ведется серьезная подготовительная работа для подобного рода предложений.
По информации российского журналиста Евгения Крутикова, предыстория этой затеи такова. В Сан-Марино действительно существует небольшая группа поддержки Абхазии, связанная с республикой, в том числе и родственными узами. Эта группа организовала у себя художественную выставку, посвященную работам абхазских художников. Каким-то образом к абхазской делегации присоединился и министр иностранных дел Южной Осетии Давид Сынакоев. Видимо, европейское гостеприимство вскружило голову настолько, что в какой-то момент возникла мысль, а не попросить ли признания, в том числе и у страны-члена НАТО, Италии. говорит Евгений Крутиков.
Действительно, это очень мешает деятельности российского МИДа, в первую очередь и по расширению признания Южной Осетии и Абхазии. Работа ведь это ведется, но она ведется по так называемым реалистичным направлениям. Ну, сходят слухи, что там с рядом государств в рамках СНГ ведутся очень положительные в этом направлении переговоры, с рядом арабских стран. Это работа медленная, кропотливая. То, что творит юго-осетинский МИД, иногда берет тот уреб. Конечно же, он все это мешает. Беда в том, что не существует такого понятия, как вообще концепция внешней политики Южной Осетии. Нет сформулированной концепции поведения.
По мнению Евгения Крутикова, у этой авантюры нет рационального объяснения, кроме как предстоящей избирательной кампании в юго-осетинский парламент.
Корни самодеятельности на самом деле в предвыборной кампании. Общественное мнение Южной Осетии сейчас зациклено на своей независимости, самостоятельности, национальной гордости и прочих рода вещах. А тут такая сложная вещь, как внешняя политика, сложно реализуемая и сложно прогнозируемая. Ее нету, но на ней можно сыграть. Пропагандистский эффект имел место даже на людей вполне себе образованных и здоровых.
Вполне понятно, что Никарагуа или Венесуэла признали независимость молодых республик не потому, что все эти годы следили за их судьбой и сопереживали их борьбе за независимость, а исключительно благодаря усилиям России. Так может быть лучше, если и дальше государство-патрон будет само работать в этом направлении, и не стоит ставить ему палки в колеса своими неуместными инициативами. Наверное, самоутверждение Южной Осетии состоит не в том, чтобы рассылать письма с просьбой признать ее независимость, а в налаживании культурных, общественных и экономических связей с внешним миром, строительстве успешного демократического государства, развитии гражданского сектора. То есть лучше демонстрировать миру свою цивилизованность и блюсти достоинство, чем пугать или смешить их подобными просьбами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сухуми активно обсуждают интервью посла Российской Федерации в самопроглашенной Республике Абхазия Семена Григорьева, которое он дал «Комсомольской правде». Тот факт, что это российская газета напечатала интервью о квартирном вопросе, в котором представлена объективная на абхазский взгляд точка зрения на проблему, многих весьма обрадовала. Тему продолжит Виталий Шария.
«Да, мир перевернулся», — с недоумением произнес расхожую фразу один мой знакомый, прочтя вышедшем сегодня номере газеты «Эхо Абхазии» перепечатку из «Комсомольской правды» интервью Михаила Валентинова с послом России в Абхазии Семеном Григорьевым «Россияне в Абхазии готовятся к новоселью». Но обо всем по порядку. Как известно, в последние годы тема жилищных тяжб, одной из сторон, в которых являются проживающие в Абхазии русские, стала в известной мере отравлять российско-абхазские отношения. Такое, во всяком случае, впечатление складывалось на основе знакомства с постоянно появлявшимися публикациями об этом московском «Комсомольце» и «Комсомольской правде». Фамилии их авторов Марины Перевозкиной и Владимира Варсобина стали в абхазском обществе, можно сказать, нарицательными, как их только не склоняют порой. А ведь не сказать, что они пишут неправду. В основном все справедливо. И то, что наши власти на протяжении ряда лет никак не могут обеспечить выполнение судебных решений в пользу несправедливо обиженных, удовлетворить их законные требования, тоже безобразие. Но такие случаи единичны. В основном же тяжбы возникают в случаях, когда бывшие жильцы отсутствовали много лет и в силу вступал в закон приобретательной давности. И многих абхазских комментаторов в социальных сетях, на интернет-форумах и в местных СМИ не раз возмущал избирательный подход авторов публикаций в московских газетах, а также прошедших в сентябре сюжетов на российских федеральных телеканалах. То, что они не хотят видеть ничего, выходящего за рамки взятой им на вооружение схемы. Не раз звучали обвинения, что тяжбы, где, скажем, русские судятся с русскими, выдавались любителями схем за русско-абхазские. А порой эти авторы, даже не попытавшись разобраться в конкретных делах, с комсомольским задором поддерживали и таких жалобщиков, которые, пользуясь кампанией в защиту ущемляемых прав русских, начинали проталкивать свои весьма далекие от законных требований, в том числе и тех, кто сам является захватчиком чужого жилья и судимых ранее за мошенничество. Об этом, в частности, шла речь на заседании в октябре совместной российской и абхазской комиссии о защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии. И вот в «Комсомольской правде» появляется интервью, где, по мнению многих откликавшихся на нее вчера и сегодня интернет-пользователей в Абхазии, на смену комсомольскому маханию шашкой пришел взвешенный подход к непростой проблеме. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии сразу же заявляет в нем, что ему приходится постоянно опровергать газетную ложь о тысячах обращений русских в Абхазии, оставшихся без жилья. «Придется еще раз сделать это», — говорит он. «Никаких тысяч обращений нет. В российские инстанции за все время работы совместной комиссии поступило меньше 200 обращений по поводу жилищных конфликтов, несмотря на то, что большинство из них тщательно рассматривалось и порой даже не один раз, удовлетворить их все сразу не удается. Тут нет типовых схем». Причем в большинстве статей и телесюжетов называются лишь 3-4 фамилии. В ближайшее время, говорит посол, завершится строительство многоквартирного дома в Сухуми. Все эти требования были признаны нашей комиссией законными, но пока не удовлетворены, а это 32 семьи, если пожелают, смогут въехать в новые квартиры. Хочу подчеркнуть каждому утратившему свое жилье, Россия совместно с Абхазией предоставит возможность получить компенсацию. Такова картина, обрисованная компетентным человеком, немало лет занимающимся проблемой. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По средам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Хинвали. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Мзия Парисишвили рассказывает о главных темах грузинских журналистов.
Читаем прессу.
Грузинские СМИ продолжают обсуждать интервью новоизбранного президента Георгия Маргвелашвили российскому Первому каналу. Газета «Уздоут Хисаати» посвятила ему передовицу с заголовком «Маргвелашвили пропустил оккупацию». В материале особое внимание уделяется словам Георгия Маргвелашвили о том, что новая президентская команда обсуждает вопрос о возможном поездке президента Грузии на Олимпийские игры в Сочи. Этот пассаж, да и в целом интервью Маргвелашвили, вызвали крайне негативную реакцию у нацдепа. Оппозиция назвала общение Маргвелашвили с российским Первым каналом постыдным фактом. Газета приводит мнение депутата Давида Дарчиашвили, который считает абсолютно неприемлемым даже сам факт обсуждения вероятности визита грузинского президента в Сочи.
«Думаю, Маргвелашвили не должен ехать в Сочи. У двух стран нет дипотношений. Ситуацию отягощает и то обстоятельство, что 20% территории страны оккупированы. Кстати, Маргвелашвили в своем интервью не затронул этот вопрос. Для него важнее объединение страны оказалось посещение Грузии Пушкиным»,
заявил Давид Дарчиашвили. А вот по мнению представителей грузинской мечты, которые также приводятся в статье, Георгий Маргвелашвили своим интервью еще раз показал, что новые грузинские власти меняют агрессивную риторику на рациональную тональность. Они напоминают, что стремление Грузии наладить отношения с северным соседом позитивно оценивают и западные партнеры. В завершении статьи цитируется министр энергетики Кахи Каладзе, который не понимает, почему Маргвелашвили должен отказаться от поездки в Сочи. «Посмотрим, как будут развиваться события. Если увидим, что возникла какая-нибудь угроза независимости страны, то примем соответствующее решение», заявил Кахи Каладзе газете «Уздоут Хисаати». Что делать с президентской резиденцией в Авлабаре, продолжают спрашивать грузинские СМИ. Газета «Сакартвелос Республика» публикует статью Йосифа Арчвадзе. Пишет он о позиции новоизбранного президента Георгия Маргвелашвили, который принципиально не намерен работать во дворце, построенном Михаилом Саакашвили. В статье приводятся и слова уходящего главы государства, назвавшего резиденцию в Авлабаре одним из символов Грузии, от которого не стоит отказываться.
Если не обращать внимания на эмоции, то в целом можно согласиться с действующим президентом. Это тот случай, когда, как говорится, даже остановившиеся часы два раза в сутки показывают точное время.
Пишет Арчвадзе. Он считает не слишком логичной идею новых властей вернуть народу роскошную резиденцию, построенную на народные деньги.
Реальная забота о народе не заключается в передаче президентской резиденции вузу или музею. Надо возить эффективную систему управления, уменьшить расходы в госструктурах, стараться достичь высоких темпов экономического роста. Вот это бы реально отразилось на благосостоянии людей.
Пишет автор. О грядущих кадровых изменениях в кабинете министров рассуждает обозреватель «Квериспалитра» Мераб Метревели в своей еженедельной колонке. Он вспоминает, как когда-то правительство Михаила Саакашвили ввиду молодости отдельных его представителей иронически назвали детским садом.
И что мы сейчас получили? Руководителем всей страны становится 31-летний человек, и никто голоса не подает. Дальше больше. На пост министра внутренних дел 31-летний будущий премьер-министр назначает 28-летнего Александра Чикаидзе. Помню, какой шум был поднят, когда Саакашвили назначил министром 28-летнего Бачу Ахалая. Нет, я не утверждаю, что и новый министр будет таким же. Но что делать с тем, что мы опять получаем детский сад?
Задается вопросом Мераб Митревели на страницах Квирис Палитра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает программу еще одна постоянная рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гие Нодия.
Правительство Грузии признало, что не сможет в этом году выполнить государственный бюджет. Непосредственная причина, по словам министра экономики Квирикашвили, в том, что власти рассчитывали на экономический рост 6%, но прогноз не оправдался. Сейчас правительство проецирует рост 2,5%, но это кажется слишком оптимистичным. Первые 9 месяцев рост составил 1,7%, но в течение года он замедлялся, а не наоборот. Для сравнения, последние 2 года, когда у власти было национальное движение, экономика росла соответственно на 6,7%. Трудно сказать, единственная ли это причина. Возможно, есть проблемы и с эффективностью налоговой администрации. Но резкое замедление экономического роста – гораздо большая беда, чем недостача в государственной казне. Меньше людей будет иметь работу и сможет содержать семью. Значит, они будут в большей степени зависеть от помощи того самого государства, которому не хватает денег. Но в чем причина этой причины? Почему грузинская мечта провалилась как в экономической, так и в фискальной сферах? Международный валютный фонд говорит о низком уровне доверия со стороны инвесторов и прекращении крупных инфраструктурных проектов. В свою очередь, недоверие инвесторов легко объяснить 2 факторами. Во-первых, правительство не смогло растолковать, в чем, собственно, состоит его экономическая политика. Например, сначала все договорились об изменениях в столь важном для инвесторов документе, как Трудовой кодекс. Затем будущий президент Георгий Маргвелашвили назвал эти изменения воплощением мечты Розы Люксембург, а Иванишвили со своим фаворитом согласился. Согласованные изменения опять изменили. Куда же идет правительство? Никто не знает. Во-вторых, есть фактор политической неопределенности. Как только Иванишвили пришел, он стал говорить о скором уходе. Но кто и как будет управлять страной после этого? Опять непонятно. Стоит еще подождать с инвестициями. Но министр Квирикашвили назвал 2 другие коренные причины. Первая – в самом начале у новой команды не хватало внутренней координации. Но это скоро преодолели, так что сейчас правительство все делает правильно. Корень зла в политической напряженности и деструктивных действиях оппозиции. Именно ее следует винить в экономическом и фискальном кризисах. Квирикашвили не оригинален. Во время президентской кампании кандидату мечты Маргвелашвили приходилось постоянно оправдываться по поводу невыполненных обещаний. В чем же дело? Деструктивность и саботаж со стороны оппозиции, говорил он. Главное зло – коабитация. То, что кабинету Иванишвили приходилось сосуществовать с президентом Саакашвили. Но чем именно Саакашвили мешал? В конкретику мечта предпочитает не входить, но иногда приходится. Президент действительно отказался назначать некоторых послов, которых предлагал премьер. Чем не саботаж? Честно говоря, здесь мотивы Саакашвили мне не совсем понятны. Если уж согласился с кандидатурой министра обороны и внутренних дел, зачем же упрямиться по мелочам? Но задержка с назначением посла Великобритании вряд ли может объяснить замедление экономического роста. Другое выражение зловредности оппозиции. Она дискредитировала правительство Иванишвили на международной арене. Что правда, то правда. Националы использовали международные связи для того, чтобы распространять не слишком лестный образ своего правительства. То есть сделали то же самое, что и команда Иванишвили в бытность оппозиции. С той разницей, что у последнего было гораздо больше денег, чтобы нанимать для этой цели западные лоббистские фирмы. Но все же, почему это мешает властям собирать налоги? Политический пиар – дело темное. Если публика скушает байки о том, что Иванишвили не только не смог выполнить обещание, но и посадил страну в экономическую лужу исключительно из-за вредности оппозиции, в общем-то, так ей и надо. Проблема в том, что правительство, как видно, на самом деле не понимает, почему оно в этой луже оказалось и как из нее выбираться. Выход – продолжать восстанавливать справедливость, то есть сажать и шантажировать оппозицию, чтобы она меньше действовала на нервы. На фоне заваленной экономики Иванишвили пошел на единственное пока важное кадровое изменение – сменил главного прокурора. Никто толком не объяснил, за что. Но соратники чаще всего упрекают прокурора Квилашвили в излишней мягкости. То есть недостаточно сажал оппозицию. Вот почему не смогли выполнить бюджет.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Итак, в Северо-Осетинском художественном музее открылась персональная выставка Бориса Багаева. Народного художника Осетии и заслуженного деятеля искусств Южной Осетии называют последним хранителем осетинского орнамента. Творчество Бориса Багаева, недавно отметившего 90-летие, вызвало немалый интерес. Рассказывает Жанна Тарханова.
Работы, представленные на выставке, выполнены пером и тушью, а в оформлении панно использован бисер, бусины, пуговицы, рассказывает искусствовед Фатима Саутиева, цитата. Борис Багаев опирается на историю, на архаику осетинского народа, на скифо-сарматские мотивы, зооморфные орнаменты, присущие нашей культуре, на героический нардский эпос, очень много изображений солярных символов. Великий осетинский художник Махарбек Туганов высоко ценил каллиграфические работы Бориса Багаева. Конец цитаты. Бориса Багаева называют хранителем традиции осетинского художественного орнаментального искусства. Он сочетает древние мотивы с современными элементами, обогащая прикладное искусство осетинского народа. Корни осетинского национального орнамента уходят к скифо-сарматской кочевой культуре. Поэтому элементы знаменитого скифского звериного стиля сохранились в осетинском национальном орнаменте. Это завитки оленьих рогов, черепа баранов, барс, грифонов. Для осетинского традиционного орнамента характерны зооморфные, растительные и астральные символы, например, розетки, лепестки, солярная символика, которыми обычно покрывают деревянные поверхности. В традиционной культуре осетин растительный орнамент используется для украшения спинок деревянных кресел с трехвазным изображением солярного символа – креста, свастики, круга. Камень – менее податливый материал, поэтому орнамент на нем можно встретить куда реже, в основном на надгробиях, циртах, фасадах склепов, башнях. Рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии Северо-Осетинского института социальных и гуманитарных исследований Руслан Затиатан.
В основном характерен орнамент на коже, на металле в виде рогов животных. Ну, стилизованные под бараньи рога и череп животного. Вот такой орнамент очень широко распространен. Вот несколько лет назад мне удалось найти орнаментальные мотивы в виде вот этих завиточков на футляры из кожи в Даргавском катакомбном могильнике. Великолепно, как будто его сегодня сделали. Или же это 9 век, 8 или 9 век.
Растительный орнамент также встречается на ткани в виде вышивки на национальных женских костюмах. Здесь наиболее популярным является изображение скифского женского божества Апи. Это мифическое существо – полудева, полузмея, которое указывает на три вертикальные зоны мира – крыльями на небесную, человеческим телом на земную, змеиным или рыбьим хвостом, а также их имитацией на подземную. Хтоническая богиня-мать связана с идеей рождения, жизни, образом мирового древа, и поэтому в ее облике и атрибутах присутствуют признаки дерева, растеневидных отростков, цветочных розеток, трилистников. Священные для осетин образы сегодня можно видеть на национальных женских костюмах. Осетинский национальный мужской костюм не был орнаментирован. Допускается лишь кожаная аппликация на мягких голенищах сапог и на поясах, рассказывает Руслан Затиата.
Современный орнамент, когда мы говорим современным, он авторский орнамент. В частности, выставка Бориса Николаевича Багаева. И он использует элементы старого орнамента, конечно, но в новом оформлении, новыми материалами. Он, значит, делается инкрустация, делает он вклейки разных предметов, совершенно случайных, может быть. Пуговицы может сделать великолепный орнамент. И то он использует старые элементы осетинского орнамента и подает нам заново. Ну, для оформления книги, например.
Борис Багаев живет и работает в Цхинвале. Для него осетинский орнамент – это не только национальное украшение, но и философия древнего народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.